Ну, а эти репортеры? Они меня не разыщут? Убежден, что нет, — ответил Сол. Им нужна Рахиль. Если они будут тебе досаждать, возвращайся, но я готов держать пари, что ты спокойно проведешь неделю дома и успеешь навестить всех, кого хочешь, прежде чем на тебя набросятся охотники за новостями.
Неделя?
У Сары перехватило дух. Как же я могу? Еще как можешь! Мало того, ты просто должна поехать. Мне это даст возможность проводить больше времени с Рахилью, а потом, когда ты возвратишься, отдохнувшая, я смогу потратить несколько дней на свою книгу. Киркегоры что-то там? Нет, я тут затеял некую игру, и называется она «Проблема Авраама». «Странное название», — сказала Сара. «И проблема странная», — отозвался Сол. «А теперь иди и укладывай вещи. Завтра проводим тебя в Новый Иерусалим, так что ты сможешь вылететь до субботы».
«Хорошо, я подумаю», — сказала она не слишком уверенно. «Ты давай укладывайся». Сол снова ее обнял, а затем развернул лицом к коридору и двери в спальню. «Ступай.
Когда ты возвратишься, я подумаю, что можно предпринять». «Обещаешь?» — спросила она, помедлив. Сол ответил, глядя ей в лицо. «Я обещаю, что сделаю это прежде, чем время уничтожит все. Я, ее отец, клянусь, что отыщу выход». Она кивнула. И Сол подумал, что за все эти месяцы не видел на ее лице такого покоя. «Пойду укладываться». Вернувшись на следующий день из Нового Иерусалима, Сол отправился поливать крохотный газон, оставив Рахиль с ее игрушками. Когда он снова вошел в дом, розовый свет заката заливал стены, вызывая ощущение тепла и покоя. Рахили не было ни в детской, ни в других ее излюбленных местах. «Рахиль!» — крикнул Сол. Не получив ответа, он снова выглянул во двор, потом на улицу. Ни души. «Рахиль!» — Сол кинулся было к соседям, но тут его внимание привлекли еле слышные звуки, доносившиеся из стенного шкафа, который Сара использовала как кладовку. Сол осторожно открыл дверцу. Рахиль сидела под висевшей на плечиках одеждой и копалась в принадлежащей Саре старинной деревянной шкатулке. Весь пол в шкафу был завален фотографиями и голографическими чипами. Рахиль — ученица средней школы, Рахиль в день поступления в колледж, Рахиль на Гиперионе на фоне ажурной стены скал. На коленях четырехлетней Рахили лежал исследовательский комлок Рахили-аспирантки и что-то тихо бормотал. Сол услышал этот знакомый голос молодой, уверенной в себе женщины, и сердце его болезненно сжалось. «Папа», — сказала девочка, подняв глаза, и ее тоненький голосок был испуганным эхом голоса, звучавшего в комлоге. «Ты никогда не говорил, что у меня есть сестричка?»
«У тебя ее нет, малышка».
Рахиль нахмурилась.
«Значит, это мама, когда она была не такая большая?»
«Не, это не она. Она говорит, что ее тоже зовут Рахиль.
Как же так?»
«Все в порядке», — сказал он. «Я тебе объясню». Тут Сол вдруг понял, что в гостиной давно уже звонит фон. «Подожди минутку, милая, я сейчас вернусь». В нише появилось голографическое изображение мужчины, которого Сол ни разу в жизни не видел. Сам он не включил свой собственный имиджер, торопясь скорее отделаться от незнакомца.
«Да», — сказал он резко.
«Господин Вайнтрауб?» «Господин Вайнтрауб, который жил в мире Барнарда, а в настоящее время живет в деревне Дан на Хевроне». Сол хотел уже отключить фон, но задумался. Их кодовый номер не зарегистрирован. Иногда звонил какой-нибудь продавец из Нового Иерусалима, звонки же с других планет были весьма редки. А потом с резкой болью в сердце он понял: все, сейчас суббота, солнце уже зашло, в это время разрешены только экстренные голографические вызовы. «Да», — сказал Сол.
Господин Вайнтрауб, незнакомец глядел мимо него. Произошло огромное несчастье. Когда Рахиль проснулась, возле ее кровати сидел отец. Вид у него был усталый, глаза красные, щеки потемнели от щетины.
«Доброе утро, папа!»
«Доброе утро, милая!» Рахиль огляделась и растерянно заморгала. Вот ее кукла, вот игрушки и другие вещи, но это не ее комната. Здесь другой свет и воздух какой-то другой, да и отец выглядит по-другому.
«Папа, где мы?»
«Мы с тобой отправились в путешествие, малышка».
«А куда?»
«Сейчас это не важно. Вставай-ка, маленькая, ванна готова, а потом мы будем одеваться».
Темное платьице, которого она ни разу не видела раньше, лежало в ногах ее постели. Рахиль посмотрела на него, потом опять на отца.
«Папа, что случилось? Где наша мамочка?»
Сол задумчиво потер щеку. Это было уже третье утро после катастрофы. «Сегодня похороны». Он рассказал ей все, и вчера утром, и позавчера, ибо не мог допустить даже мысли о том, чтобы солгать ей. Это было бы верхом предательства, предательством и Рахили, и Сары. Но сейчас ему вдруг показалось, что он не сможет повторить это еще раз.
«Случилась беда, Рахиль», — сказал он, и голос его дрогнул. «Мама умерла. Сегодня мы пойдем с ней попрощаться».
Сол сделал паузу. Он уже знал, что потребуется по меньшей мере минута, чтобы до Рахили дошел смысл произнесенных им слов. Первый день он еще не был уверен, поймет ли четырехлетний ребенок, что значит «умерла». Теперь он знал, что поймет. А потом, обнимая горько плачущую дочь, Сол снова пытался уяснить, как же произошла эта катастрофа, вместившаяся всего в несколько слов. Магнитопланы с полным правом считались самым надежным видом пассажирского транспорта из всех, когда-либо изобретенных человечеством. Их двигатели могли иногда отказать, но даже в этих случаях остаточный заряд в электромагнитных генераторах позволял машине совершить безопасную посадку с любой высоты. Надежная конструкция автоматики, предохраняющей ТМП от столкновений в воздухе, в принципе не претерпевала изменений на протяжении нескольких веков, но ничто не помогло. Непосредственной причиной катастрофы явились двое подростков, угнавших ТМП и носившихся на нем за пределами выделенных для транспорта линий. Разогнались они до полутора звуковых, а сигнальные огни и импульсный приемопередатчик просто выключили, чтобы их никто не обнаружил. Это и привело к столкновению со старым Викином тети Теты, который шел к посадочной площадке оперного театра в Буссард-Сити. Помимо Теты, Сары и обоих подростков, погибли еще три человека, когда обломки машин врезались в битком набитой публикой атриум театра. Сара.
«А мы еще когда-нибудь увидим мамочку?» — спросила Рахиль, всхлипывая. Она задавала этот вопрос и вчера, и позавчера.
«Не знаю, милая», — искренне ответил Сол. Похоронили Сару в фамильном склепе в округе Кейтс на Барнарде. Репортеры сновали под деревьями и бушевали у чугунных ворот, словно кипящий прибой. Но вторгнуться на кладбище все же не посмели. Ричард предложил Солу пожить вместе с дочкой несколько дней у него на ферме, но Сол по опыту знал, какие муки ожидают беднягу, если пресса не утихомирится. Он обнял Ричарда, лаконично ответил толпившимся за оградой репортерам и сбежал вместе с ошеломленной и притихшей Рахилью на Хеврон. Репортеры преследовали их до Нового Иерусалима, а затем попытались пробраться в Дан, но военная полиция, обогнав их, преградила путь взятым на прокат магнитопланом. Человек 10 для острастки посадили в тюрьму, а остальным аннулировали въездные нульвизы. Вечером Сол отправился побродить по окрестным холмам, оставив спящую Рахиль на попечение Джуди. Он обнаружил, что спорит теперь с Богом вслух. и с трудом сдерживает желание грозить небесам кулаком, швырять камни или выкрикивать богохульство. Вместо этого он лишь задавал вопросы, всегда кончавшиеся одним словом. «Почему?»
Ответа не было. Солнце Хеврона скрылось за далекими горами, и скалы светились розовым светом, отдавая дневное тепло. Сол сел на камень и потер ладонями виски.
Сара. Они были счастливы друг с другом, даже когда на них обрушился этот ужас, болезнь Рахили. Как жестоко посмеялась над ними судьба. Стоило Саре вырваться к сестре, чтобы отдохнуть, Сол застонал. Ловушка, конечно, заключалась в том, что они были полностью поглощены болезнью Рахили. Они просто не могли себе представить будущее после ее смерти, исчезновения. Мир сузился до одного дня, в котором жила их дочь, и им даже в голову не приходило, что безжалостная вселенная, подчиняясь своей извращенной антилогике, может уничтожить одного из них. Сол был уверен, что Сара, как и он, подумывала о самоубийстве, но ни он, ни она никогда бы не решились покинуть друг друга. Или Рахиль. Он даже представить себе не мог, что останется с Рахилью один. Сара. И в этот миг Сол осознал, что гневный диалог, который его народ вел с Богом в течение тысячелетий, не окончился с гибелью старой земли и с новой диаспорой. Он все еще длится. И он, и Рахиль, и Сара были частью этого спора. Участвовали в нем и сейчас. Боль не проходила. Она заполнила его целиком и принесла с собой мучительную необходимость принять решение. В сгущавшихся сумерках Сол стоял на вершине холма и плакал. Утром, когда комнату затопил солнечный свет, Сол наклонился над кроваткой Рахили.
«Доброе утро, папа».
«Доброе утро, милая».
«Где мы, папа?»
«Мы путешествуем. Здесь хорошо».
«А где мамочка?»
«Сегодня она гостит у тети Теты».
«Мы увидим ее завтра?»
«Да», — ответил Сол. «А теперь давай-ка я тебя одену и приготовлю завтрак».
Сол принялся ходатайствовать перед церковью Шрайка о паломничестве, когда Рахиле исполнилось 3 года. Поездки на Гиперион были строго ограничены, а доступ к гробницам времени стал почти невозможным. Но паломников туда пропускали. Рахиль очень огорчалась, что в день ее рождения с нею нет ее мамы. Но из кибуца пришло несколько детей, и она отвлеклась. Самым лучшим подарком оказалась иллюстрированная книга сказок, которую Сара привезла из Нового Иерусалима несколько месяцев назад. Некоторые сказки Сол читал Рахиле перед сном. Прошло уже 7 месяцев с тех пор, как она еще могла прочесть некоторые слова, но сказки она все еще любила, особенно «Спящую красавицу», и заставила отца прочитать ее 2 раза. «Когда вернемся домой, я покажу ее мамочке», — сказала она, зевая.
«Спокойной ночи, детка», — выключив свет и, задержавшись у двери, негромко сказал Сол.
«Папа!»
«А?»
«Счастливо, аллигатор!»
«Пока, крокодил!» Рахиль хихикнула в подушку.